Особое мнение.
14 часов 5 минут. Программа «Особое мнение». В студии Вячеслав Дегтярников. Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. У нас сегодня в гостях со своим особым мнением журналист Олег Русских.
Добрый
Олег,
день.
Привет.
Добрый день.
Давай начнем с пьяной истории. Мэрия Лысьвы сообщает, что в день запрета на продажу алкоголя был побит рекорд по количеству пьяных. Как ты к этому относишься? Ну, ты понятно, никак не относишься, твое мнение.
Я полагаю, что это совершенно закономерный итог. Количество постоянного введения, количество сухих дней, которые вводятся в Пермском крае. А чего, собственно, ожидали? Если у нас невозможно купить легальный алкоголь, люди идут и берут нелегальный алкоголь. В данном случае, если в Перми есть возможность сделать это, ну, в общем, не слишком попадая на качество, то в Лысьве, я так понимаю, все, что нелегальное, то, видимо, аналогично слову «контрафактное». Вот вам попадание людей в больницы. Угу. Закономерный совершенно итог. У меня знакомые, не буду говорить, кто, и люди, которые, в общем, ну, как бы это сказать, держат некоторое закрытое заведение. Ну, скажем так, кухня у них такая, в которую могут регулярно приходить гости, и на них вот эти законы не распространяются. Угу. Количество гостей в дни, которые правительством Пермского края обозначены как красные, ну, возрастает в несколько раз.
А для какой цели тогда все эти запреты вводят, с твоей точки зрения? С моей-то точки зрения, это маразм.
Нет, цель, как обычно, благая. Я полагаю, что, во-первых, это некий такой федеральный тренд, да, на постепенное ограничение потребления алкоголя в праздники, там, красные дни, он есть. И цель благая. На самом-то деле, если ты помнишь, в Перми исходили из абсолютно нормальной и правильной истории, потому что в день города по центру Перми ходить было невозможно.
Да, помню.
Да, это...
Но потом день города расплодился в таком количестве.
Но потом, да, потом начались эксцессы исполнителя, возможно. Возможно, тут говорили о том, что есть такая версия, что, ну, как бы нас немножко приучают обходиться без спиртного не только в день города. Угу. Проблема в другом. Проблема в том, что, запрещая покупать, как обычно, ничего не предлагают взамен. То есть, да, например, там возьмем, ну, я не знаю, там последний звонок. То есть зачем из-за 4500 выпускников вводить запрет на миллионный город? Ну, странная,
для меня ведь, совершенно непонятно.
Странная ведь достаточно история, при том, что, по идее, там, да, до 18 лет у нас алкоголь и так нельзя продавать.
Совершенно нельзя, это преступление так-то.
Абсолютно. Но у нас эту историю вводят. И если бы вместо...
То есть, таким образом они признают, что у нас магазины не соблюдают законодательство и продают несовершеннолетним алкоголь.
Да я вот не думаю, что кто-то делал столь далеко идущие выводы.
Ну, так логика же есть. Обычная житейская логика. Ежели вы запрещаете, или с тем, что пьяные бантики, соответственно, эти пьяные бантики могут спокойно приобрести алкоголь.
Житейская логика, Слав, как ты понимаешь, совершенно не подходит к логике чиновничьей, бюрократической. Там своя логика.
Ты хочешь сказать, они не люди?
Я хочу сказать, что там своя логика.
Какой-то,
я хочу сказать, что там своя логика. Она не мужская и не женская, она отдельная, государственная, и ее, безусловно, мы не всегда можем понять.
А расшифруйте, что значит государственная логика?
Я имею в виду чиновничья и государственная логика, которая проистекает из не из, как ты говоришь, разума или благоразумия, а исследования тем или иным, из своеобразного понимания законов, внутриведомственных постановлений и бумаг. В логике этой, да, там условные чиновники действуют абсолютно логично. То, что это не сочетается с физикой, да, это нормально. Ну, например, есть же самый классический пример. Слав, у нас когда зажигают фонари в городе?
Когда темно становится.
Нет.
А когда?
У нас фонари зажигают по часам.
А, ну, это да, в 9.
Так вот, понимаешь, и не важно, что заход солнца в 5 или в 11. Понимаешь, да? Заход солнца наступает тогда, когда у чиновников время включения фонарей.
Телефонный звонок есть, будем
давайте
понимать.
Да как, конечно.
Здравствуйте, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Уважаемый, во-первых, мы не слышим, как вас зовут, во-вторых, говорите с нами по телефону, а не по радио. Алло, алло. Да, слышно.
Фекальный алкогольный магазин.
Но, уважаемый, радио выключаете? Да, спасибо, спасибо. Уважаемый...
Телефон прямого эфира 2066-066. У каждого, кто ведет особое мнение, свои правила. Вот имеется в виду, кто присутствует со своим особым мнением. Олег русских не боится телефонных звонков.
Давай к следующей. Или что, дальше продолжаем? Что?
Дальше продолжаем. Продолжаем алкогольную тему, собственно говоря. Пермский театр оперы и балета собирается выпустить парфюм «Теодор» и наливку «Дягилев».
Класс. Слушай, я не знаю, насколько это правда, потому что из информационных сообщений, которые я видел только намерение. То есть продукции-то нет. Но даже если это и такой вброс перед Дягилевским фестивалем, по-моему, это хорошо, это приятно.
Есть телефонный звонок, давай послушаем. Здравствуйте.
Там парфюм «Теодор» называется, да, по-моему? Это класс, да, да, да. Слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, извините, только что звонил.
Да.
Не смог с вами пообщаться.
Ну, потому что вы радио не выключили, поэтому помехи шли.
Я легальный продавец алкоголя со стажем 93-го года. И вот как раз ждал давно обсуждения этой темы. И через ваше радио хочу обратиться к нашим товарищам, чиновникам. Хватит уничтожать легальный бизнес. Такое ощущение, что при приеме на работу сдаются зачет по идиотизму.
Извините,
имеют долю в нелегальном бизнесе.
Я понимаю. Как вас зовут?
Алексей.
Алексей, а вы готовы подать в суд на правительство Пермского края в связи с тем, что они кошмарят ваш бизнес?
Готов, честное слово, готов. Готов уже написать лозунг на своем магазине. Нет Единой России, нет чиновничества.
Да, понятно.
На Пермского края.
Спасибо.
Все, что угодно, готов.
На самом деле, хоть бы одно заявление было написано по этому поводу и по поводу упущенных прибылей. Да, поэтому, ну, нет таких заявлений.
Нет.
Поэтому, когда,
все боятся связываться.
Поэтому, когда Алексей звонит и говорит, что я готов, ну, так, ребят, ну, напишите чего-нибудь. Что вы тут? Напишите заявление, да, в прокуратуру о том, что это там каким-то образом нарушает ваши конституционные права, лишает вас прибыли, там, еще чего-то. Что-то в эфире радио-то об этом разговаривать.
Татьяна Алексеевна у нас на связи. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Дело в том, что покупают ведь ящики, чтобы
только
запастись. Столько не купят. А вот в Екатеринбурге там свободное, никаких этих дней дурацких нет.
В Екатеринбурге свои дурацкие дни, поверьте, у них тоже бывают эти дни.
Татьяна Алексеевна, кто закупает ящиками?
Нет, у них вот праздник, вот 12 июня мы были в прошлом году. Такое удивление у нас вызвало, что там все это свободно.
Да, спасибо. Вы только заедьте вечером на Уралмаш и Химмаш.
Там, ну, это, я не знаю, мне это не интересно особенно-то, но просто очень удивительно было. Mm-hmm. Вы говорите, с какого острова?
Мы с острова Пермь.
Продают?
Спасибо. Спасибо, Татьяна Алексеевна. Мы с острова Пермь. К Теодору уйдем.
Давай к Теодору, давай.
К парфюму Теодор и к наливке Дягилев. А это очень... Вот, телефонные звонки у нас продолжаются. Давай послушаем.
Ну давай. Уж.
Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Андрей. Вы знаете, вот у меня рядышком с домом магазинчик располагается по продаже разливного пива.
Угу.
Но они не теряют в выгоде. Там, наоборот, мне кажется, в два раза больше, потому что люди запасаются и берут еще больше.
Теряют,
думая,
теряют.
Что им не хватит.
Теряют, поверьте.
Да не теряют. Вот, ну, у меня у знакомого даже магазин есть. У них продажа алкогольной продукции. Но не теряют они. У них больше продажи стало. То есть он говорит, что у нас выручка, получается, если этот день убрать, взять этот день, то за, как будто за этот день мы этот продаем...
То есть вы предполагаете, Андрей, что это делается в интересах малого бизнеса?
Это делается в интересах малого бизнеса. Это делается в интересах народа на самом деле. То есть, ну, приятнее стало в праздники в городе, что люди бесиво ходят.
То есть, да, понятно. Спасибо, Андрей. Классная история. Я на самом деле, да, Андрей сказал классную мысль, мне кажется, Слав. А, смотри, с одной стороны... И по улицам нормально ходить, понимаешь? Ну, кроме лысого, видимо. А с другой стороны, и магазины в выручке не теряют. Все счастливы.
Еще один звонок. Здравствуйте.
Извините, еще раз здравствуйте, Алексей. Андрей не прав, только что сказал.
Спор у нас это возникает.
Это было в том году. Люди действительно запасались. Сейчас люди не запасаются.
Негодяи.
Вот я стою закрытый в эти дни. Передо мной стоят две купавы, которые... торгуют круглосуточно и в эти же дни. И вот тут был день выпускной, там с ленточками также стояли очередь, и все покупали, все, что надо.
Понятно.
Как торговала, так и торгует.
Ну, да, понятно. Купавы обеспечивали пьяные бантики. Вот, понимаешь...
Нет,
какой резкий резонанс у наших слушателей.
Потому что табака и алкоголя нашего человека лишать нельзя.
Нельзя.
И давай на этом тему уже закончим, перейдем к чему-нибудь другому.
Нет, мы с тобой все-таки к наливке перейдем.
Давай, давай продолжим, к наливке.
Ну, это же совершенно не дело театра наливку производить.
Почему?
Ну, потому что если у них есть деньги на наливку, то почему
нет? На самом деле, совершенно, мне кажется, нормальная история. То есть вполне возможно там говорить там, о звездности, еще о чем-то, но о том, что заведение... которая имеет достаточно большую аудиторию, собирается зарабатывать еще и на сувенирке, совершенно нормально.
Совершенно нормально.
Но футбольный клуб зарабатывает на шарфиках?
Футбольный клуб зарабатывает на шарфиках.
Но
при этом вот у меня каждый раз возникает такой, знаешь, диссонанс. Если футбольный клуб зарабатывает на шарфиках, какого фига мы им деньги из бюджета выдаем? То же самое и здесь. Ребята, у вас есть возможность сделать наливку Дягилев и этот самый парфюм Теодор. Ну так вперед с песней.
Значит,
прямое опять... плавание, никаких проблем.
Опять же, проводя аналогию с бюджетом, если уж ты об этом хочешь говорить. Да,
вот я лично не хочу из своих налогов оплачивать наливку.
А почему ты решил, что ты будешь... А почему ты решил, что ты оплачиваешь из своих налогов?
А потому что это частично я... мои налоги тоже.
А почему ты решил, что это не рекламные контракты?
Ну, извините, на содержание театра идут деньги из налога.
На содержание театра, да. Почему ты решил, что это не спонсорский контракт? То есть есть у театра имя, а театр получает, там, футбольный клуб получает некоторое количество бюджетных денег. Мы понимаем, что этих бюджетных денег, возможно, не хватает.
Угу.
Мы понимаем, что футбольный клуб продает там права на телетрансляцию, и на этом никто, в общем, и по этому поводу никто не напрягается. Понимаешь, что футбольный клуб на свои там спонсорские, еще какие-то дополнительные деньги производит шарфики, укрепляя, с одной стороны, армию фанатов, с другой стороны, принося малую копеечку в свой же дополнительный бюджет. Понимаем? Понимаем. Мы понимаем, что не на все нужды футбольного клуба могут расходоваться бюджетные средства. Там достаточно жесткие ограничения, между прочим.
Я понимаю.
Чем в данном случае, в общем, театр отличается? Чем он отличается от музея, который выпускает значки?
Ну, наверное, ничем не отличается.
Ну и все. В данном случае бьет-то по только оригинальность идеи, что это парфюм Теодор, или что это наливка Дягилев, или что это наливка. Использование имени Дягилев напрягает. Что напрягает?
Использование имени Дягилев, это надо к правообладателю обращаться. Я не знаю, есть ли правообладателю имени Дягилев.
Я с тобой согласен. Это вопросы, безусловно, должны быть улажены. Но в самом факте того, что театр оперы и балета делает какую-то там сувенирку, пусть и в таком роде, брендированную продукцию, в чем проблема?
Ну, в общем-то, как бы особо-то нет, с одной стороны. С другой стороны, конечно, несколько напрягает, что Теодор пахнет, а Дягилев пьет. Но это ладно.
Это на самом деле тут возникает другой вопрос. А если уйдет Теодор, то как назвать линейку парфюма?
Ну, я так полагаю, уйдет вместе с линейкой парфюма.
Не знаю, не могу тебе сказать. Или, или следующего художественного руководителя должен обязательно быть Теодор, ну, или в смысле Федор, или придется переименовывать одеколон.
Ну, тут вопрос, какого запаха он будет.
Ну, и мы не знаем, мужская линейка, женская, вообще не знаем, что это будет.
Алла Борисовна, например, за свои деньги линейку парфюма делает?
Делает.
Делает, замечательно.
Все, нет вопросов.
Живет себе.
Поэтому неплохо. Надо узнать, есть, может быть, это вообще частная история Теодора Куренсиса. Я имею в виду, там, например, линейку парфюма Теодор. Ты не исключаешь такого варианта? Из соответствующих комментариев театра, оперы и балета я просто не общался с ребятами.
Если это частная история Теодора Куренсиса, у меня вообще никаких вопросов
вот,
нет.
Из соответствующих, из тех комментариев, которые на сегодняшний день даны, какие-либо выводы, ну, к сожалению, сделать невозможно.
Меня, конечно, несколько смущает, как ну, чуть-чуть краеведа, что Дягилев оказался чрезвычайно пьющим человеком.
Ну и в чем проблема?
Ни в чем особо, так-то нет. Ни в чем. Он в 14 лет отсюда уехал, собственно говоря.
Ну, а чего ты хочешь? Ну, давай приляпаем другой там бренд. Пьющий Мишка.
Пьющий Мишка? Ну, не знаю, есть пьющие мишки. Ладно, дальше поехали. Икея в очередной раз отказалась строить у нас все подряд. Народ переживает.
Правильно делает. Я не знаю, уже гимн, наверное, надо по поводу ухода Икеи топ-менеджерам исполнить. Я не знаю, что там. Я ухожу, ухожу красиво. Районы, кварталы, жилые массивы.
Какая разница, есть у нас Икея или нет у нас Икеи?
На самом деле, разницы, может быть, и нет. Интересно, опять же, не могу тебе сказать о деталях, поскольку новость совершенно свежая, и детали я черпал только из материала в «Коммерсанте», фактически.
Ну, там, видишь, там же бывшие земли колхоза Мотовилихинский, как ты понимаешь. Угу. Там же, помнишь, история с паями была?
Да.
Паи вправо, паи
да.
влево.
Да.
Вот. Скандал-то был большущий.
На самом деле, я вижу в этой истории очень нехорошую историю. Сейчас я объясню, почему. Если вы почитаете, там в статье «Коммерсанта» описана мотивация. Якобы к топ-менеджерам IKEA пришли якобы бывшие пайщики Мотовилихинские и якобы пообещали им проблемы.
Угу.
Переводя на районный язык, что пришло? Да, пришли пермские пацаны развести лоха на бабло.
Шведского лоха.
Шведского лоха на бабло.
И шведский лох сказал, не, ребята, я вам платить не собираюсь.
И шведский лох сказал, ребят, терпил и не буду.
Но, все. Ну, ведь смотри, насколько я понимаю, долго обсуждалось, да, там, значит, соответственно, некие чиновники, они это местечко искали, да, искали, и нашли, и предложили. И ребята говорят, заходите, вот здесь у нас...
Еще раз.
Здесь у нас пусто.
Еще раз.
Так они же знали эту историю с
паями. Еще раз. Земли частные, да, это ведь земли компании Development Yuk, правильно?
Угу.
Значит, которая в свое время тем или иным способом, чисто или нечисто, мы не знаем, выкупили у этой мутной истории совхоза Мотовилихинский. Правильно?
Правильно.
Правильно. Икея собралась покупать земли у частной компании. Да, пермские пацаны пришли за доляшкой.
То есть Икея влетела в пермскую мутную историю.
На самом деле, я к чему? Да, то есть пермские пацаны... решили обстригать со всех. То есть, ну, нельзя же не делиться-то, чё?
Ну, конечно. Мы же реальные пацаны.
Вот и всё. И на самом деле, насколько я понимаю, сумеет городская там, краевая или какая городские власти закрыть эти вопросы с помощью ли правоохранительных органов, с помощью ли судов? Или еще каким-то образом, я имею в виду, обеспечить для Икеи белые участки.
Они у нас есть, белые участки?
Да, не меня об этом спрашивай. Вот спрашивай соответствующих департаментов.
Нет, это так просто
Земли у нас много.
Земли-то в том-то и дело, что
ее много. А свободной нет.
Земель, говорит, у нас много, а свободной у нас, говорит, земли совершенно нет.
Закуски как грязи, счастья нет.
Вот, ладно, дальше поехали. Елена Мизулина предложила штрафовать за установку бэби-боксов. Что пляжется вокруг этих самых бэби-боксов, как ты считаешь?
А Елена Мизулина сейчас сенатор? Ей ведь не переизбираться?
Зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.
Ну, видимо, Елене Мизулиной в Совете Федерации просто сказала скучно. Я ничем другим, ну, не знаю, весна, опять же, может быть, я ничем другим эту историю объяснить не могу. Кстати, о птичках, если я правильно помню, 3 года назад госпожа Мизулина была горячим сторонником введения бэби-боксов, когда она еще была в Государственной Думе. Можно поднять как бы по Гуглу высказывания той эпохи у Елены Мизулиной, и, по-моему, это было именно так.
А тебе не кажется, что вокруг этих бэби-боксов вообще какая-то нездоровая пляска?
Конечно.
Как с той, так и с другой стороны. Например, Елена Котова сообщает нам, большой борец за бэби-боксы. Я считаю, что это бесчеловечно, считаю, что направлено против детей, которые могли бы жить. Значит, ну и так дальше рассматривает. Это с учетом того, что в Пермском крае этих бэби-боксов было целых 3.
Ну?
Ну, а что, кто будет жить?
На самом деле, если я...
Нет, я лично за бэби-боксы, потому что, Слав, на самом деле и до революции они существовали.
Слав, я опять же могу ошибиться, там было 7 детей. Это стоит того, чтобы их ставить? Я имею в виду, туда попало 7 или 10 детей. Стоит того, чтобы их ставить? Я считаю, что стоит. А устраивать вокруг этих историй политические там пляски с разнообразным... там, законодательными приплясываниями, возмущениями тех или иных политиков, ну, устраивает. Ну, страна у нас такая чуть теперь.
Ну, я, честно говоря, не очень понимаю все эти пляски, как стоит, так еще раз говорю.
На самом деле,
стороны, потому что если...
опять же, в Госдуму 2 недели назад, в 2 недели назад внесен законопроект о статусе бэби-боксов.
Ну, все внесли, надо рассмотреть, да и разрешить все.
2 недели назад, до какой-то истории Мизулинской. Я не знаю, дойдет ли этот законопроект, там, пройдет ли он эту историю в летней сессии, да, или эта история достанется следующему составу Государственной Думы, но... Ну.
Потом дальше, если частному бизнесу хочется устанавливать бэби-боксы, то пожалуйста.
Видишь ли, сейчас обращать внимание... Оно, конечно, понятно, что у нас из некоторых отдельных... высказывания отдельных некоторых политиков, потом истекают законопроекты. Относится ли сейчас Елена Мизулина к той когорте политиков, озвучивание которыми идей в конечном итоге приводит к созданию законов в России? Не знаю. Не могу судить. Но, по-моему, она несколько приподрастеряла законодательный аппаратный вес. Вот,
то есть похудела.
Ну да, вот, ну как бы, да,
немножко, голодовка у нее была.
Влияние немножко поменьше стало. Поэтому не знаю слова. А бэби-боксы, ну да, надо их принять и ставить уже по-человечески.
Ну да, абсолютно. Тем более, что и опыт
никакой там истории...
исторический. Он говорит о том, что они были в дореволюционной России. Почему?
Они всегда были.
И никаких вопросов до революции это не вызывало.
Конечно, прекрасная история, описана еще у Марка Твена.
Марк Твен, это, знаете, Запад. А я тебе говорю про наш.
Так у него она общечеловеческая.
В Александровской больнице были бэйби-боксы.
У него общечеловеческая история в Янке при дворе короля Артура, что между женским и мужским монастырем немедленно возник приют подкинутых младенцев.
Сейчас мы прервемся на федеральные новости, затем вернемся в эту студию и продолжим. Напоминаю, у нас в гостях со своим особым мнением журналист Олег Русских. Сейчас слово московским коллегам.
Особое мнение.
14:34, в студии Вячеслав Дегтярников, программа «Особое мнение», Мария Зуева за звукорежиссерским пультом, и со своим особым мнением у нас сегодня журналист Олег Русских. Обсуждаем события недели. Вот замечательное сообщение пришло, на мой взгляд, замечательное. К уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае Павлу Микову обратились родители, чей ребенок в марте этого года провалился в открытый люк. В результате падения ребенок получил травму. Словом, родители после происшествия не обратились в полицию, но люк возле дома по улице Холмогорская, 4Г, так и не закрыли. Павел Миков теперь обратился со своей стороны в прокуратуру и администрацию Свердловского района с просьбой принять меры по обеспечению безопасности людей, сообщает пресс-служба детского правозащитника.
Угу.
Как ты считаешь, вот можно перепиской закрыть люк?
Переписка невозможна. В свою очередь, прокуратура потом обратится еще к кому-нибудь, этот еще к кому-нибудь, еще к кому-нибудь.
А это вот на фоне запрета продажи алкоголя, мы же о детях заботились.
Нет, ну, я не думаю, что здесь нужно связывать эти истории. Здесь абсолютно типичная городская история. То есть у нас, ты совершенно прав, говоря о том, что люк закрывают перепиской. Все.
То есть Павлу Микову пришли, обратились родители, говорят, Павел, вот люк так и не закрыли. Павел сел, написал бумагу, защитил.
Понимаешь, с другой стороны, а что ты хочешь от Павла Микова?
Пошел и закрыл.
Павел Миков.
Да почему нет?
Ну, возможно. На самом деле, по идее, ведь не так ведь, да, все должно быть? Да,
конечно, не так. Я думаю, что у этого люка есть хозяин. Если ребенок провалился, родители должны обратиться в суд, найти этого хозяина. Этот хозяин точно должен оплатить все издержки по тому, что ребенок получил травму.
Конечно.
А власти при этом, власти, в том числе и Павел Миков, со своей стороны тоже должны найти этого хозяина.
Ну.
И так его обложить штрафами,
да?
Чтобы у этого хозяина желание открывать люки исчезло раз и навсегда.
Да?
И тогда в городе есть хозяин, собственно говоря. Только у люка.
Ты все за меня изложил. Друзья, вы только что прослушали правильное, совершенно логичное мнение и взгляд на проблему Вячеслава Дегтярника.
Меняемся ролями.
Далеко. По-моему, а что тут еще добавить, что? Так, система должна работать так, но у нас она работает по неведомому нам кольцу. Я не знаю, почему родители пришли к Павлу Микову через полгода.
Что они обратились в полицию? Полиция бездействует.
Нет, так они когда... Почему через полгода-то?
Ну, это же мы не знаем, зачем нам пресс-служба Павла Микова об этом сообщает.
А зачем ты тогда нам об этом рассказываешь, друзья?
Я-то рассказываю о том, что пресс-служба Павла Микова распространила это сообщение о том, что Павел Миков написал бумагу.
Ну, мы рады за Павла Микова. Ему действительно ничего больше не остается, кроме как написать бумагу. Другое дело, зачем его пресс-служба об этом пишет? Мне кажется, у Павла Микова есть множество других хороших дел, о которых есть смысл писать.
Ну, видимо, это говорит о качестве пресс-службы.
Возможно.
Я так понимаю.
Неважно.
Значит, ладно, следующая тема. Генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук Дмитрий Орлов в интервью порталу «Региональные комментарии» заявил, что проведение праймериз в Пермском крае показало слабость губернаторского ресурса. Комментируйте, пожалуйста.
Ты знаешь, я не знаю портал, как он называется, «Региональные комментарии».
Да, есть такой портал, оказывается.
К сожалению, я не знаком с политологом Дмитрием Орловым. И, к сожалению, если Дмитрий Орлов был здесь в Прикамье и изнутри оценивал там ситуацию в прайме, если он в курсе, ну, может быть, этому стоит верить. Там, как сказано, цитата еще раз?
С праймерис
продемонстрировали чего?
Праймерис продемонстрировал, что в Пермском крае слабость губернаторского ресурса. И вот конкретная цитата Дмитрия Орлова, да, если не ошибаюсь. Эта ситуация объясняется отсутствием в регионе хорошо выстроенных, предсказуемых и эффективно работающей властной вертикали, а также слабости позиции Виктора Васаргина, который не проходил через прямые выборы, пытается выйти на досрочные выборы, не получив санкции федерального центра.
Значит, смотрите, Дмитрий Орлов в данном случае абсолютно противоречит тому, что мы в последнее время слышим от разных уважаемых и не очень политиков, и недополитиков, разных уважаемых и не очень экспертов. Да, особенно там, представителей разных там, партий «Справедливой России», там, ЛДПР, еще кого-то, коммунистов. Все они говорят о чем? Страшный административный ресурс.
Страшный.
Страшенный административный ресурс. Давили так, что сок шел из избирателя. Значит, если верить Дмитрию, уважаемому Дмитрию Орлову, то в регионе были свободные демократичные праймериз. Если Дмитрий Орлов считает свободные и демократичные праймериз, о которых он говорит, слабостью губернатора, угу. ну что я могу сказать?
Ну, ты вот, насколько я знаю, в праймерис немножко поучаствовал.
Я дебаты вел.
Вел дебаты.
Причем госдумовские, да.
Как ты считаешь, вот есть такое мнение, что Единая Россия себя немножко загнала в тупик тем, что вот этот единый день голосования, куча будет бюллетеней, обычные политтехнологии перестанут действовать, то есть там карусели, не карусели, массовый прием в один день агитаторов и все остальные известные.
Ты сейчас про что? Про 22 июня? Про праймериз или про 18 сентября?
Я про 18 сентября.
И плюс, а при чем здесь...
Ну, смотри, я свяжу, угу. Да? Вот. И плюсом праймериз несколько раскачал и избирателей, да, они вот как бы... возбуждены, соответственно, будет большая явка уже в сентябре на выборы, ну, некоторые так считают, и очень сложно будет там Единой России, скажем, сохранить те лидирующие позиции, которые у них сегодня есть.
Слушай, я думаю, что это исключительно гадание на кофейной гуще. На сегодняшний день первое. Сейчас объясню. Почему гадание.
Давайте погадаем.
Да? Смотри, почему гадание? Первое. Выборы первый раз в сентябре. Угу. Второе. В Прикамье 5 лет не было выборов больших. Третье. Выборы сразу по двум позициям в регионе.
Как минимум.
Как минимум. Да? А в Перми по 3, а где-то еще, может быть, по 3, а где-то и по 4, если будут избирать где-то там местных муниципальных
где-то
депутатов.
Где-то там, говорят, до 6 бюллетеней будет.
Да, то есть при этом, да, мы помним, что у нас выборы есть мажоритарные, есть партийные округа, то есть избиратели действительно получат много бюллетеней. Мы понимаем, что, по идее, эти выборы должны собрать большую явку. Так или иначе. Угу. Так ведь?
Ну, вроде как так вот складывается.
При этом как на это наложится там сезонность... экономическая ситуация, там, политические пертурбации, вялость населения. Сложно сказать, Слав. Явку гоняем. Но на самом деле мы понимаем, что верхняя явка на выборах Госдумы – это 50%. Ну вот давайте на нее ориентироваться. И я полагаю, что все на нее ориентируются. И, возможно, по некоторым округам кто-то будет работать на снижение явки, кто-то будет работать на ее повышение. Ситуация локальна, мне кажется. И я думаю, когда говорят о том, что там кто-то где-то прокололся, рассчитывая от праймериз туда, ну, это в пользу бедных разговоры. На самом деле, мне кажется, что другие партии в смысле раскатки избирательные кампании и тем, кто заинтересованы в повышении явки, должны Единой России, ну если не в ножки, то хотя бы поясно-то поклониться. Ну, раскатали же политическую ситуацию в стране, то есть и выборную, прорекламировали ее.
А народ не запутается? Вроде бы уже проголосовал.
Слушай, либо мы плохо думаем о народе, либо, займутся разъяснением, будет о чем поговорить с избирателями. В чем проблема-то?
Ну, вот мы опять возвращаемся к первому нашему пункту, когда у нас запрещают там продажу алкоголя в день пьяных бантиков. Uh-huh. Соответственно, я так понимаю, что плохо мы думаем про народ. Если народ не способен сам определять, когда он может пить, когда он не может пить.
И что? И результат-то мы нормально думаем о народе? Народу, как выясняется, по лысве... Ну, видимо, там-то как раз еще не очень, что ли, заелый народ. Mm. Да, потому что народ в Перми не напрягается по поводу запретов.
Ну, судя по телефонным звонкам, напрягается.
Нет, там бизнес напрягается, а народ нет.
Бизнес напрягается, а народ нет.
Нет, народ берет где надо и сколько надо.
То есть народ и бизнес ты разделил?
Слушай...
Народ против бизнеса или бизнес против народа?
На самом деле народ... спокойно этот запрет обходит. На самом деле, этот запрет, кроме всего прочего, и так там... Ну, слушай, если возвращаться к этой истории, там ведь еще и ГАИС. Там еще и дополнительные налогообложения на торговцев алкоголем. Там много чего сейчас вмешается в эту историю. Ты посмотри статистику по... об этом Росстат это признает. Вы посмотрите статистику
по
контрафакту. По контрафакту. По производству и обороту контрафактного алкоголя. И посмотри на действия государства. Они ведь вынуждены были, если уж мы говорим об этом, чуть-чуть снизить минимально разрешенную цену на алкоголь.
Угу.
Они ищут баланс между прибылями в бюджет и контрафактным употреблением алкоголя массами.
В общем, ищем мы баланс между праймерис и выборами, между контрафактом и алкоголем. Это была точка зрения Олега Русских.
Слушайте, удивительно, да, друзья? Приглашали поговорить на серьезные темы. В результате все это разговоры... Это
обвинения пошли?
Да, в течение...
Сейчас выйдем из эфира и разберемся.
На самом деле, друзья, пятница сегодня, оттого и темы такие.
Да, вот разберемся мы сейчас с Олегом. Тут, понимаете, уже угрозы в мой адрес посыпались. Ничего, сейчас мы напишем. Куда надо заявление.
Мы заканчиваем?
Мы уже все закончили.
Да.
Собственно говоря, оставайтесь на 91.2 FM. Всего доброго.
Всего доброго.